лицо. Так, проверяем связь. Да, у нас в этот раз получается вместо Инстаграма у нас Телеграм. Так что, если что, оно заработало. Так, и сейчас я на всякий случай... А, интернет как-то сам собой даже подключился. Я даже не успел ничего подумать. Сейчас я анонсик открою. Вспомню, о чем мы там собирались разговаривать сегодня. Так, ну всем добрый вечер, кто до меня дошел сегодня. Сейчас я вспомню, да, как всегда, да, вспомню, что было написано в анонсе, и потом, отталкиваясь от этого, попробуем что-нибудь на сегодня порассказывать. И попрактиковать тоже. Так, вот, да, нашел. У нас сегодня такая интересная должна получиться, по идее, лекция, потому что она посвящена чувству долга, вины, стыда, обиды, несправедливости и прочим таким всяким разным вещам. На самом деле, тут даже усугубил, стал разбираться, тебе шпаргалочку сделал. Стал разбираться, думаю, ну да, то есть там чувство долга, стыда, вины, обиды, там прощения, несправедливости. Это, в общем, такая глобальная такая тема. Но прежде чем мы пойдем разбираться, собственно, с этой темой, попробуем ее в контекст поставить. То есть я расскажу, почему это так важно. И почему с этим, наверное, интересно будет поразбираться, да? Я уже рассказывал, у нас получается пятая по счету лекция в некой такой серии, где я решил рассказать немного о том, что может человеку помешать на пути прояснения каких-то своих проблем, потому что есть такие глобальные категории, глобальные темы, которые, если не прояснены, то человек просто застревает. То есть у него не получится вот эта вот тема, когда говорят, ну, просто надо проговаривать свои проблемы, типа приходишь и проговариваешь, да? И выясняется, что да нет, просто не получается. И вот я там рассказывал, самая первая лекция была про помощь. Да, там была такая тема, если помните, как помощь становится предательством. То есть о том, что у многих людей просто очень сильно заряженная тема помогания кому-то или получения помощи. И если она заблокирована, то, соответственно, как бы ничего не получается, потому что при попытке ему помочь, быстро выясняется, что помочь-то и не получается. Просто потому, что сама тема помощи не прояснена и не очень понятно, что это такое. Хотя, в общем и целом, вроде бы ничего там непонятного нет, но, как оказывается, очень даже много чего есть. Потом вторая была тема, это по поводу восприятия прошлого. Тут тоже я многократно к этой теме возвращался. Она в основном, наверное, нам интересна тем, что человек в том виде и в том состоянии, в котором он приходит, ну, полечиться, скажем так, очень сильно это состояние зависит от того, что в данный момент у него подкачивается из прошлого. То есть человек, если просто взять вас и спросить, а вот вы кто? Ну, мы когда о себе рассказываем, мы рассказываем то, что мы о себе помним, вообще говоря. А штука заключается в том, что помним мы в разные моменты разные вещи о себе. То есть в какой-то момент я могу о себе помнить какие-то хорошие, радостные вещи, и мне кажется, что я хороший, радостный человек. А в какие-то моменты я о себе помню, ну, всякие гадости и понимаю, что я негодяй. Что, в общем, надо идти и каяться, как раз сегодняшняя тема. Ну и так далее, да, то есть.
Гадости, наверное, были в прошлом.
Что?
Гадости, что вспоминать, были в прошлом, вы их осознали.
Ну да, ну я просто... Да, я просто к тому, что у многих людей такой барьер есть. Вот он приходит, у него есть какие-то свои вот эти вот штучки, да, которые он о себе помнит. И все, и он застревает в них, потому что он... Вот как раз если бы он знал бы, да, осознавал бы, что, как я всегда говорю, здесь сейчас, вот у нас комната, есть я, вы... И ничего из того, что в прошлом происходило, его уже нету. Но, тем не менее, люди приходят, рассказывают, как их там кто-то обидел, ну и так далее, в общем, да. То есть что-то про прошлое рассказывают. Вот, потом была тема про общение, про коммуникацию. Это вот как раз, да, о том, что... Интересно, почему-то мой телефон не заряжается. На тему о том, что, да, есть такая интересная вещь, что когда мы что-то проясняем... Как я всегда рассказываю, да, есть такие две фазы, да, фаза медитации и фаза коммуникации. То есть есть фаза восприятия чего-то о себе там, в прошлом, настоящем, будущем, где человек просто наблюдает, да, что там у меня есть. И есть фаза такого картирования, рассказывания другому человеку или записывания, ну, в основном, как бы, да, высказывания чего-то. И тут тоже возникает проблема, заключающаяся в том, что воспринять-то, может быть, человек и воспринимает, но рассказать он об этом не может. И поскольку он как бы наружу это проявить не может, то, собственно, ничего в его состоянии не меняется. Это, кстати, очень похоже на тему, которая, может быть, совершенно неочевидная связь тут, да, но, тем не менее, наверняка вы сможете вспомнить такой опыт, когда, например, вы спали, вам снился сон. Вот у меня такой был, была такая штука. И вы во сне сочиняете стихи. Прекрасные стихи, они прям прекрасные. Вот, и бывают такие люди, которые практикуют, например, осознанные сновидения, и ты там быстренько берешь диктофон или ручку с бумажкой и записываешь быстренько. Ну, эти прекрасные стихи, которые тебе там снились. А потом утром просыпаешься уже окончательно и думаешь, что же я там такое прекрасное ночью сочинил, да? И берешь бумажку, читаешь, а там какая-то вообще не складушка, и вообще черти что, и на стихи это на прекрасное совершенно не похоже. То есть получается, что до тех пор, пока я во внутреннем состоянии каком-то своем, мне вообще может много чего казаться о том, насколько я хорош. Но по большому счету, насколько я хорош в чем-то, да, особенно в передаче каких-то знаний, зависит от того, насколько я их доношу до других людей. Я могу тут сидеть весь такой гениальный, но до других не доносить ровным счетом ничего. И вот будет такой разрыв, как бы я сижу тут весь гениальный, такой прям супер продвинутый, да, вы на меня смотрите и думаете, ну вообще как бы нет. Что-то как-то не убеждает, да. Вот такая тоже, ну, то есть, короче, штука с общением. И на самом деле это действительно, может быть, не очевидно, но это связано именно со способностью к коммуникации. Я вот сейчас вспомнил такую штуку интересную. Она про другое, это из переводческой практики. Когда я работал с синхронным переводчиком, нас учили, что одно из таких правил, что, ну, синхронный переводчик, это который переводит вот одновременно, да, то есть он сидит в наушниках, да. Нет, руками это другое. Синхронный переводчик – это переводчик, который переводит одновременно. На нем надеты наушники, и оратор говорит, и он одновременно переводит, параллельно. Это называется сурдоперевод, это другое. Вот. И там понятно, что при таком стиле перевода есть моменты, когда ты перестаешь понимать, что там человек говорит, ну, твой оратор. И вот момент, как с этим обойтись. И правило, оно очень простое. Правило заключается в том, что твои слушатели, они не должны ни в коем случае заподозрить, что ты перестал понимать, что он там говорит. То есть ты должен совершенно спокойным, уверенным голосом, ни единой нотки не выдать, что ты перестал его понимать, просто говорить какие-то общие фразы, пока не поймаешь обратно этот смысл, и тогда ты как бы хватаешь и начинаешь дальше переводить. Ну, это на самом деле не так сложно, если натренироваться, потому что действительно... Кстати, один из тестов, который делают, когда берут на обучение синхрониста, там есть такой 10-минутный тест называется, когда тебя сажают и говорят, мы сейчас тебе скажем слово, ну, или там тему какую-то, даем тебе 10 секунд на подготовку, и потом нужно 10 минут просто что-то об этом говорить. Вот все, что хочешь. Но говорить так, как будто ты прям суперспециалист в этой теме, просто вот какими-то фразами там что-то рассказывать, так, чтобы было ощущение, что ты связанный какой-то текст выдаешь. Считается, что если у человека есть такая способность, то он в синхронисты, пожалуй, годится. А если у него нет такой способности, то, соответственно, не годится. Ну и тему, понятно, выбирает такую, как бы, нетривиальную, да, то есть что-нибудь такое, раз, неожиданную, то есть ты не готов к этому никак. Вот такая вещь. И получается такой странный парадокс. Получается, что, условно говоря, там некий честный переводчик, да, который сидит и в какой-то момент он понял, что он что-то не врубается, что там его оратор говорит, и он, естественно, начинает там заикаться, спотыкаться, пытаться что-то мямлить там и так далее. Все слушатели сразу же понимают, что что-то не то, что-то не то. А есть другие переводчики, которые совершенно вот с покерфейсом просто вот что-то там такое говорят, как бы, да, абсолютно не то, что там говорит оратор в данный момент, и все довольны, потому что никто же не знает, что там на самом деле оратор говорит, как бы, да? Определить как бы не получается, да, поэтому вот так. Ну, там на эту тему есть много анекдотов разного рода, потому что есть разные приемы, как, ну, соблюсти баланс между этим. Потому что, с одной стороны, нужно как бы не огорчить слушателей, с другой стороны, естественно, сделать так, чтобы, ну, перевод твой был адекватный. А бывают такие вещи, когда была, есть такой анекдот из истории, когда какой-то там представитель Японии в ООН что-то там говорит на японском языке и рассказывает анекдот такой чисто японский, который непонятен никому, кроме японцев. Вот. Ну и переводчик это переводит, и доходит до этого анекдота, и он говорит, ну а тут он анекдот рассказал, я его перевести вам не могу, но ему будет очень приятно, если вы сейчас засмеетесь. Вот. Ну и зал начинает смеяться, японец доволен, он уверен, что типа он, значит, очень удачно пошутил, хотя на самом деле его анекдот переведен не был. То есть, видите, получается такая интересная штука, что говорение, общение, оно очень сильно может повлиять на ну, твое состояние, твое ощущение, да, того, что там у кого-то внутри происходит. И бывают такие штуки, да, что с одной стороны, как бы есть крайность, ну, типа забалтывание называется. Вот многие, кто очень отдаленное отношение к психологии имеет, они считают, что, ну, типа, зачем нужен психолог? Я вон, типа, с другом взял там по пиву, сел, поговорили. Все то же самое, да, эффект тот же самый. На самом деле нет, конечно, потому что поговорить – это только половина. Сначала нужно посмотреть на правильные вещи, понаблюдать их, а потом уже попытаться их описать. То есть, по сути, такое восприятие и картирование. Когда это какое-то сложное состояние, то это очень важный момент. Если человек его не не понимает, не врубается, как это работает, туда. Есть две крайности. Я уже много раз про это говорил. Одна крайность – это когда человек увлекается медитацией. То есть он часами сидит, что-то там фокусируется, что-то там воспринимает. И вообще внутри у себя он страшно продвинутый. Но как только возникает обыкновенная бытовая ситуация, где, например, его что-то раздражает, да, то тут же выясняется, что медитатор он никакой, потому что он раздражается точно так же, как все другие люди. Точно так же бесится, точно так же эмоционирует. Точно так же не может держать себя в руках, потому что вот это вот блаженное состояние, в котором он был, оно у него только там, внутри, где у него никто не трогает его, где у него все хорошо. Вот. Потом он, конечно, естественно, страшно огорчившись, решает, что медитировать надо больше, он еще больше медитирует. Возникает такая своего рода полярность, как бы, да, что внутри у меня все тихо, а снаружи у меня все плохо. Вот его колбасит. Вот. И в прошлый раз, 5 числа, значит, 5 марта, сегодня 22 же, да? У нас было про разрешение конфликтов и проблем. Вот, и мы там тоже интересно поговорили, да, о том, что да, действительно, когда у человека есть какие-то конфликтующие намерения. Кстати, забавно, что в основном это, опять же, внутреннее состояние человека. Это когда есть какая-то ситуация, а ты не понимаешь, то ли тебе туда, то ли тебе сюда. Вот, и, конечно, проще всегда конфликтовать с кем-то внешним. Вот я вот тут сегодня с утра зачем-то взял даже не мой текст, там очень интересный был текст касаемо темы войны. Вот, я его запостил в Facebook, мне было интересно посмотреть, какие комментарии мне напишут. Там, по-моему, уже штук 200 комментариев. Я давно в Facebook ничего не писал, тем более, что тут забанили. Просто было мне интересно, сколько ненависти мне на этот раз предложат. Даже несмотря на то, что это не мой текст, и, собственно, там очень взвешенная точка зрения, касающаяся идеи о том, что когда подобные вещи происходят, есть пропаганда с одной стороны и с другой стороны. И пропаганда – это хорошо для политики, но пока ты частное лицо, то лучше как бы понимать, что это все-таки пропаганда, что это неправда, что об этом нужно понимать, что есть два вида пропаганды, и впадать в ту сторону или в эту – это не есть правильный подход. Я так понимаю, что основное острие атаки комментаторов заключается в том, что я типичный россиянин, оболваненный путинской пропагандой. Ну да, а люди, которые мне пишут, они, конечно, ничем не оболванены. У них просто кристально ясное видение. И, естественно, они мне могут рассказать истинную правду. Что, собственно, и подтверждает тот тезис, от которого я отталкивался, вообще говоря. Вот, а сегодня, да, а вот сегодня мы вот как раз приходим к теме. Все, это значит, получается, следующее... Тема, которая может заблокировать нормальное прояснение чего-то. Вот как раз тут все слова в кучу, да. Долг, стыд, вина, обида, несправедливость и всякие разные такие штуки. Но на самом деле, когда я их стал в столбик писать, я вспомнил самое главное слово, с которого стоит начать. Это слово «совесть». И сразу мне стало интересно, а что такое совесть? Ну-ка, а что такое совесть? Кто знает? Потому что обычно же, когда говорят «надо», ну... Я чувствую себя, как там, как-то надо стыдиться. Стыд, вот эти стыд, вина, они очень сильно связаны с совестью.
Ну, каждый по-своему ответит.
Допустим, ну, вот мне интересно,
если
что...
Если я изучаю учение какое-то духовное, да?
Да.
Если я где-то не соответствую умышленно этому, моя совесть мне скажет, ты здесь не права.
Угу. То есть, получается, есть некий набор идеальных постулатов.
Да.
И если я не соответствую,
да,
то у меня возникает чувство, которое мне
вообще
говорит...
Вообще мы должны здесь меняться в лучшую сторону.
Что-то не то.
Качество жизни улучшать. В основе должно быть какое-то учение у нас, которому мы должны следовать. И всегда над чем-то работаешь.
Угу.
Одно увидел, читаешь, увидел, у тебя вот тут не соответствует. Не так ты делаешь. Все, совесть твоя уже тебя как бы подталкивает.
Вот смотришь.
Хорошо, да.
10 заповедей над смотришь.
Какие еще варианты есть? Что такое совесть? А что такое совместная весть?
Ну, это та информация, которая уже, скажем, в тонких планах изначально существует, о том, что правильно...
Ну, вообще есть такая, да, кстати, есть такая интересная штука, мало кто об этом знает, что слово «совесть», оно заимствованное, в русском языке не было такого слова. Это слово переводное. Есть вот такие переводные слова, типа «насекомое», да, и уж тоже Ломоносов придумал, взял слово «инсект», перевел с латыни на русский, получилось «насекомое». «Совесть» перевели с греческого. И оно, конечно, из религии, да, идея именно такая, да, что совесть – это некое такое расширенное знание, да, чего-то, совесть. То есть не просто я сижу там в своей коробочке, вот что-то я там знаю, как бы, и считаю, что я прав, как бы, да. Я понимаю, что, ну, я – это я могу быть прав, не прав, я маленький человек, у меня знание не очень большое, да, но у меня есть доступ, я могу сделать пространство больше. Я могу понаблюдать, что там знают и думают другие люди. И, возможно, есть какое-то общее поле, которое что-то знает. И могу ориентироваться на него, потому что так для меня будет лучше. Потому что если я буду сидеть в своей коробке, я наделаю вещей, которые потом позже мне аукнутся. И для меня это будет неожиданностью, да. То есть я буду удивлен, типа, как так, вроде все делал правильно, да, со своей точки зрения. Тут выясняется, что не совсем тут, не совсем я правильно делал. Что-нибудь еще кто-нибудь про совесть знает?
Для меня совесть – это просто внутренний отклик, который говорит мне о том, что совпадает ли то, что я сделал, с тем, что я хотел бы, ожидал бы, ну, со своим видением, как правильно.
Ну, это, да, меня, знаешь, меня больше интересует, отклик – это понятно, это внешнее описание. Меня интересует, а как ты думаешь, почему этот отклик возникает? О, откуда он? Из чего он проистекает?
Я думаю, есть некое видение идеальной ситуации. Ну, кто-то берет ее в текстах, кто-то берет вам, кто-то берет внутри, ну, каждый.
Ну, то, что есть выражение, там, мучает совесть, да, да, или муки совести, вот что она мучает-то? Что это такое? Что такое муки совести? Это как?
Принято, что у меня?
Где-то ты внутри или снаружи, да, откуда-то в этом большом поле приходит тебе сигнал, что ты что-то где-то накосячил, да, что-то тут не то.
Скорее, какой-то баланс получается. То есть, если я что-то, например, украл, например, да, я же не заработал, да, и, соответственно, я нарушил, типа, баланс.
Соответственно, я все время вспоминаю, есть такой, есть такой мультик студии 420, называется «О карме». Нагуглите, посмотрите, да, там как раз на эту тему, что получается, что если у человека нет внутри установки, что украл, это плохо, да, то как бы у него все нормально с совестью, он ходит, у него все хорошо. Ну, да, понятно, что, наверное, если так глобально посмотреть до поры до времени, потому что оно, конечно, все равно не отпустит, потому что все, баланс какой-то существует. Но опять же, да, иногда смотришь на людей и думаешь, когда же он вот у этого человека наступит. Что-то не наступает и не наступает, наступает и наступает. Хотя, ну, честно, я... Как уже человек взрослый, я, конечно, понял со временем, что если ты видишь какого-то человека, который чего-то там добыл каким-то не очень честным путем, а ты ему, ну, допустим, думаешь, блин, у него много денег, а у меня вот нету, я такой честный, может быть, как он надо поступать, то на самом деле со временем ты видишь, что нет, все нормально, все правильно происходило, просто, да, есть такая иллюзия, что типа якобы можно там как-то объехать на кривой козе там и так далее. Так, муки совести. Ну и смотрите, да, получается, что... Мы, кстати, очень важный момент уловили, да, касающийся именно того, что совесть, она как-то связана с неким набором внутренних каких-то постулатов. Причем самое прикольное, что эти постулаты, возможно, даже не я придумал. Не то, что я там прям как-то осознанно их принял, да, и прям знаю, как правильно, как неправильно. Но, тем не менее, они существуют, и они существуют в виде некого сигнала, некой обратной связи, которая приходит и мне говорит, слушай, тут что-то не то. Что-то вот ты вот не то делаешь. Вот. И если как раз вот с этой точки зрения подойти, тогда становится понятнее, да, что есть же такие вещи, там, вот я уже говорил, да, там чувство долга, да, чувство стыда, чувство обиды, чувство несправедливости, которые тоже как-то из этой же похожей категории, да, то есть это что-то такое. Это как бы, знаете, вот есть книжка «Эмоциональный компас», она про эмоции, то есть эмоции. Они, ну, базовые эмоции, они очень простые, там, типа, злость, там, любовь, там, такие вот вещи, да. Но ведь, например, чувство стыда – это тоже ведь эмоция. Но это не просто чувство. Это чувство, в котором есть еще установка. То есть, которая говорит тебе, что, ну, вот этого надо стыдиться. Потому что если ты посмотришь на другого человека, у которого нет такой установки, и он не стыдится, да, то как бы, ну, и все. У него этого чувства нет. То есть, один человек может выйти голый куда-нибудь, ему будет нормально. У меня нет такой установки, что что-то не так. А другой не может, ему будет стыдно, потому что у него есть установка, что он что-то не то делает. Вот. И если мы посмотрим внимательно, то как раз вот мы увидим, что чувство долга, чувство стыда, там, обиды и так далее, они все связаны в основном с тем, что это не просто эмоция, не просто сигнал изнутри, а сигнал, в котором есть некий исходный постулат, да, на который я вот как раз опираюсь и ориентируюсь. Я сейчас такую одну штуку хочу вам прям озвучить даже. Просто у меня есть там готовый текст, когда-то давно написанный. И он очень хорош. Я его тут пытался прочитать, думаю, надо его как-то пересказать. Потом понял, а что пересказывать, то проще его прямо озвучить, да и все. Так, где мне тут двоеточие-то, господи. Вот оно. Так. И оно, кстати говоря, нас интересным образом свяжет с той темой, которую мы уже обсуждали. Это тема ответственности. Помните, я говорил про про то, что есть очень интересное определение ответственности. На какой-то из лекций я спрашивал, что такое ответственность. Потому что ответственность, она очень сильно путается с темой вины. Да? Ну, типа, ответственность, ну, типа, вот что-то там сделал, будешь отвечать. И, собственно, в этом затык и случается. Если кто помнит, там, да, было определение ответственности такое, да, что ответственность – это готовность и способность принять и признать себя источником того, что происходит. И там есть две стороны, как бы, да, что, конечно, это можно развернуть как некую вину, ну, типа, ты должен быть виноват в чем-то там. Но, с другой стороны, прежде чем себя в чем-то обвинять, нужно сказать себе, стоп, а я действительно был источником этого? Действительно ли я могу на это как-то повлиять? Потому что позиция человека ответственного, у него есть позитивная сторона, ну, такая, как сказать, он начальник, да? То есть он с кого все начинается. Хорошее слово, начальник, да? То есть с него все начинается. А раз начинается, значит, он может это и закончить, да? То есть может на это как-то повлиять. А вот если ты повлиять на это не можешь, то тут как бы вопрос ответственности, он такой. Конечно, можно тебе прийти и надавать тумаков за то, что ты там определенным образом что-то начал и теперь не можешь это остановить. Но на самом деле это такой не совсем правильный подход. Короче говоря, эта вот статейка, такой текстик называется «Вина и ответственность. В чем между ними разница?» Вот я вам его озвучу, мне тоже интересно ваше мнение, как вы это увидите, да? Один из главных рычагов, которым родители пользуются для управления ребенком, это прививание и давление на чувство вины. Кто-то может подумать, что это нормально, естественно, что совесть – это врожденный механизм, который как раз для того и существует, чтобы с его помощью наставлять ребенка на путь истинный. Но это, мягко говоря, не совсем так. Давление на чувство вины – это форма манипулирования, которая по определению носит деструктивный характер для психики. И родители к нему прибегают, потому что сами были воспитаны точно так же и до сих пор не смогли избавиться от вечной собственной виноватости. А другой подход к воспитанию, как правило, им неизвестен. Соответственно, до поры до времени, пока ребенок не способен критически оценивать то, что с ним происходит, он все поступки родителей воспринимает за чистую монету, и, соответственно, он не может противиться разрушительному воздействию манипуляций родительских. Он им подчиняется, соответственно, его учат чувствовать себя виноватым и, как следствие, должным. Вот видите, тут чувство долга и чувство вины очень даже прикольно пересекаются. Таким образом, в психику ребенка внедряется очень вредная и опасная привычка, которая, однако, всесторонне приветствуется и поощряется обществом в форме воспитанности, способности к сочувствию, человечности и прочих удобных свойств, свойств души. То есть происходит такое неосознанное зомбирование. Родители обычно не понимают, не видят того, что они с своими детьми делают, им кажется, что они просто человека воспитывают, и сущность воспитания в том и состоит, чтобы подготовить нового члена социума, порядочного, полезного и удобного. А один из побочных эффектов прививания совести можно считать даже забавным, потому что срабатывает принцип «за что боролись, на то и напоролись». То есть в какой-то момент совесть перестает быть движущей силой, она становится замкнутой на саму себя нравственной ценностью и не имеет никакого продолжения в реальных поступках. Вот сейчас важный момент будет, да? То есть происходит интересная штука. Чувство вины приравнивается к ответственности, ее как бы подменяет. То есть по воспитательному замыслу предполагается, что сделал что-то нехорошее, ребенок испытывает чувство вины, и бросается ошибку исправлять. То есть вина должна быть таким стимулом или своего рода кнутом, который подстегивает конкретным действием. Но вина – это не ответственность. Ответственность – это те действия, которые человек может и готов совершить для исправления ошибки. Да, это не совсем полное определение ответственности, но пойдет. Однако родительская неосознанность и непоследовательность приводит к путанице в голове ребенка. Он перестает понимать, что же от него требует – чувство вины или исправление ошибки. И в итоге вина уравнивается с ответственностью. Ребенку кажется, что испытать и продемонстрировать угрызение совести – это и есть достаточная ответственность за совершенный проступок. Я тут в этом месте вспоминаю такую штуку интересную. У меня есть такой знакомый, Роберт Туйкин. Он делает всякие образовательные программы для детей, летние лагеря там и так далее. И вот он там рассказывал о том, что ну, у него такие семинары для родителей, для детей. И там был такой момент, когда он говорит, ну вот дети, когда в школу ходят, они ходят туда зачем? Они ходят учиться. И тогда не очень понятно, вот когда ребенок пришел и принес двойку, да, говорит, если мне ребенок пришел и принес двойку, я ему задаю очень простой вопрос, я его спрашиваю, ну и чему ты научился? Потому что смысл не в том, пятерку ты принес или двойку, смысл в том, что ты должен чему-то был научиться. Если ты научился, да мне все равно, какая у тебя там оценка стоит, да хоть кол. Главное, чтобы ты научился. И наоборот, потому что можно можно получить пятерку, да, и ничему не научиться вообще. И это как бы совсем меняет акцент восприятия того, что с ребенком происходит. Потому что бывает такое, я вам как психолог могу сказать, приходит, бывает, кстати, самые ужасные переживания, это обычно у отличников, которых наказывали за четверки. Это вообще отдельная такая тема. То есть там всякие истерики у девочек и мальчиков, которые вот, ну, я просто, я сам был круглым отличником в начальной школе, но, слава богу, у меня мама, она как-то в школе поактивничала, ее пообломали, и она как бы на это дело забила. Дальше было очень смешно. Я помню, у меня был эпизод, когда я лег спать, я лежу и понимаю, что у меня в дневнике 6 или 7 замечаний. Помните, в дневнике писали замечания красной ручкой. А я маме дневник не показал. Вот, и меня мучает совесть. Вот, я думаю, как так, вот я сейчас там приду. А там же, ну, совесть мучает-то почему? Потому что ты же приходишь в школу, а родители говорят, ну что, родители, посмотрели твой дневник? Да, ты такой типа... И вот я, значит, встаю посреди ночи, ну, как мне показалось, посреди ночи, иду к маме, говорю, мама, тут у меня такая беда. Короче, вот, и кладут перед ней дневник. Вот, а она начинает читать эти замечания, начинает ржать. Ну, потому что там реально какая-то фигня была написана, я не помню, что там было написано. И она, в общем, прочитала все это, посмеялась, говорит, да иди спи, господи, все нормально. Вот, я как-то пошел, лег спать. На следующий день я прихожу в школу, там какой-то, значит, учитель. Ну, что тебе родители сказали по поводу твоего дневника? И я даже помню, я так стою и думаю, ну, как бы сказать, что мама просто смеялась, как-то не зайдет, наверное, сейчас учителю. Надо, наверное, сказать, что... Ну, в общем, я ничего не сказал. Я просто как-то так глаза опустил, и учитель, видимо, какие-то свои выводы сделал, потому что, видимо, там что-то со мной сделали, как бы, да. Ну, и на этом от меня отстали. И я вот тогда интересную штуку понял, да, что, ну, да, есть какие-то вещи, которые кого-то не устраивают, но их не устраивают, а меня вот устраивают. А мама вообще смеется, оказывается, странно. Короче, да, о чем мы говорили, да, мы говорили о том, что, да, ребенку, ну, то есть человеку начинает казаться, что испытать и продемонстрировать угрызение совести – это есть достаточная ответственность. Получается такой парадокс. Совесть, психику встраивали для того, чтобы автоматизировать исправление ошибок, перегнули палку, и теперь вместо исправления ошибок получили просто виноватый вид, вот. И, конечно, с психологической точки зрения чувство вины – это форма безответственности, потому что признание вины предъявляется как искупление. Хотя сам факт признания вины, понятное дело, ничего не меняет. Нужно же ошибку исправлять, да? Нужно ее компенсировать. Признание ошибки – это не исправление ошибки, этого недостаточно. Вот. Но если мы поговорим не о родителях и не о детях, да, а о взрослых людях, о нас с вами, то вся беда получается в том, что взрослеют, что многие люди, они так и не понимают разницы между виной и ответственностью, да? То есть наверняка же вы такое слышали, когда взрослый человек говорит, ну я же типа признался, я же извинился. Чего вам еще надо-то? Я же извинился. Да? Все. Вот я, кстати, никогда этой штуки не понимал. Тут могу отвлечься от этого текста. Есть два понятия, которые плохо заходили всегда. Это вот извиниться и простить, с другой стороны, да? Потому что такое извиниться, да? Вот сделал человек какую-то дрянь. Ну, типа, пришел и извинился. И что изменилось? Что изменилось от того, что он извинился? То есть я на него смотрю и понимаю, что ошибку он не исправил. Возможно, он поступит так еще раз. Он мне сказал, что он так больше делать не будет. Как бы от того, что он мне сказал, окей, типа, извини. Ну так. Извиняться, конечно, можно по-разному, да? И, соответственно, возникает затык с точки зрения прощения, да, получается. Ну ты его прости. Я думаю, а что значит прости? Я же знаю, что, ну, вот он такой. Вот он так сделал, может, еще раз сделает. Прости – это в смысле забудь и верь в то, что да, больше он так делать не будет. Ну, как-то я не знаю, я не убежден, что он так больше не поступит. Может, и поступит. То есть, что-то я не понимаю. То есть, что я должен конкретно сделать, когда я прощаю? И у меня вот эта штука, она долго как бы просто не сходилась. Я потом, конечно, понял, что там есть момент такой очень важный, да, заключающийся в том, что, ну, когда я кого-то не прощаю, это, наверное, значит, что я на него обижен, да? То есть я обиду держу внутри себя. Вот. Если взять слово «обида», посмотреть в каком-нибудь словаре, что такое «обида»? Да, обида – это, оно, кстати, почти что однокоренное со словом «победа». Это, короче, он мне что-то сделал, и мне стало плохо. Мне стало плохо от этого. А теперь смотрите, какой интересный механизм. Мне плохо, и вот это как раз про справедливость. И поскольку мне плохо, то ему тоже должно стать плохо. Ну, как бы, для равновесия. Да? Но для того, чтобы ему стало плохо, мне должно быть плохо. Я должен ходить и вот это плохо внутри себя носить.
И себя разрушать. И болячки.
Да, получается такой странный очень механизм. То есть для того, чтобы другим стало плохо, нужно, чтобы мне было плохо. А почему не могу отпустить, смотрите? Потому что если я его прощу и отпущу, мне же станет хорошо. А тогда, негодяй, а ему, получается, мне хорошо, а ему-то тоже, что ли, станет хорошо? Нет. Да, получается, как вот известный, прости господи, я не знаю, там смотрят меня украинцы, есть такой известный анекдот, когда черт там украинцу сказал, да, вот я тебе все что угодно могу дать, как бы, да, но соседу дам в два раза больше. И тогда украинец сказал, ну, глаз мне выколи. Ну, типа из этой серии, да, что мне плохо. А для чего? Чтобы ему стало плохо. Если мне станет хорошо, ему тоже станет хорошо, это же несправедливо. Значит, мне должно быть плохо и дальше. И вот человек ходит такой, да, хотя вы понимаете, что вся эта конструкция – это абсолютно умозрительная вещь. На самом деле ему вовсе неплохо. Вполне возможно, что на свете есть куча людей, на которых вы обижены, а они вообще не в курсе, ну, что вы на них обиделись. Потому что обида – это просто, ну, как мы говорили, да, несовпадение того, что произошло, с тем, что вы ожидали, что произошло. Оно не совпало, и вы по этому поводу стали что-то чувствовать, вы это ощутили как несправедливость некую. Но это же умственный конструкт. У вас просто есть суждение о том, что вот это было несправедливо. А у него там другие свои суждения какие-то, да, он по-другому считает просто и все. Или вообще ничего не считает, он вообще не в курсе, что у вас там что-то произошло. И вот вы ходите, да, и держите эту обиду внутри себя в надежде на то, что кто-то там увидит эту вашу обиду. Я не знаю, кто там сверху кто-нибудь увидит. И типа отомстит. Но поэтому на самом деле в религиях придумали способ такой обходной, да, когда говорят... Ну, типа, ты отпусти, да, есть же высшая справедливость. Ты в себе не обязан это носить, просто отпусти, и все. Ну, мы не знаем там, да, высшая справедливость есть или нет, но мы знаем, что, по крайней мере, как минимум, человеку станет легче, ему станет проще без этой обиды жить. Это становится понятно. Когда я человека прощаю, я прощаю не для него, я прощаю для себя. Я прощаю для себя, чтобы мне стало хорошо. А уж что там случится дальше? Ну, что-то случится, как бы, да. Но ходить, как бы, и показывать на показ свои там боли, болячки, болеть, умирать, помирать, и вот таким образом надеяться, что кто-то это увидит и типа за меня отомстит, ну, такое занятие, как бы, да, не особо полезное для здоровья, скажем так. Вот такая штука. Так, что еще тут было, да? А, про признание вины. Вот признание вины хватало родителям, да, кого интересует виноватость в реальной взрослой жизни? Какой смысл чувствовать вину за ошибку, совершенную, например, на работе? Кому эта вина нужна? Ну, руководителю не нужна, коллегам не нужна, предприятию не нужна. Им же нужно, чтобы ошибка была исправлена, да? Вот, собственно, это ответственность. Чтобы быть ответственным, виноватым быть не обязательно. И, кстати говоря, интересно, что я про это тоже где-то рассказывал. На самом деле, исходя из профессиональной деятельности вот, в роли переводчика, я вам интересную штуку могу рассказать, что это вообще особенность менталитета именно отечественного по поводу виноватости. В английском языке есть такое интересное выражение «honest mistake». Честная ошибка. Любой американец это понимает очень просто. То есть, если я сделал какой-то косяк, и я это признал, то меня никто никогда за это наказывать не будет. Скажут, ну, окей, да, ты сделал косяк, ты его признал, ну, исправь теперь. То есть, как бы, ну, хорошо, рост некий произошел. Потому что часто же люди делают honest mistake, ну, честная ошибка, да, означает, что я эту ошибку сделал не из злого умысла. Я ее сделал, потому что, ну, не знал, там, не сориентировался, не имел информации, там, не учел какие-то обстоятельства и так далее. То есть я говорю, ну да, вот теперь я, как бы, когда ошибка была совершена, я увидел последствия, я их понял, ну, как бы, теперь могу исправить. И за честную ошибку никто не наказывает. А у нас наказывают. И когда наказывают, то надолго ты запоминаешь, что признаваться не стоит ни в чем. А еще бывает другой момент, тоже забавный. Это когда тебя в чем-то обвиняют. Вы же знаете, да, что у нас судебная система так устроена, что у нас там, по-моему, оправдательных приговоров то ли 0,5%, то ли процент. Знаете почему? Или не знаете? Почему, если ты до суда дошел, то тебя, ну, осудят с очень большой вероятностью. 99%, что тебя осудят. А потому что прокурора наказывают в ситуации, когда человека оправдали. То есть обвиняющую сторону наказывают за то, что они обвиняли. Ну, типа, как так? Ты его обвинил, типа, и чё? А его оправдал суд? Так быть не должно. Ну, а, соответственно, поскольку у нас там все это склеено, там, суды, прокуратура, там, да, то, естественно, они стараются этого не делать. Тебе с самого начала все говорят, что, ну, типа, если признаешься, будет тебе же легче. Ты говоришь, а если я этого не делал? А неважно, будешь сопротивляться, просто тебя еще сильнее накажут. Просто потому, что ты не признаешь свою вину. Вот такой странный, как бы, вынос мозга, да, и ты думаешь, ну, а как я, почему я должен признаваться, если этого не делал? Это же, ну, это же бред. Ну, потому что тебе будет хуже, если не признаешься. То есть тебя осудят-то по-любому. У тебя просто есть два варианта. Тебя осудят, ты признаешься, тебя осудят не очень строго. Или ты не признаешься, тебя осудят строже. Как бы. А было ли это на самом деле, да кого это волнует-то? Наказывать будут по-любому. Вот такая получается штука. Получается, что мне даже на уровне системы прививают такую идею, что признавать себя виноватым, чувствовать вину – это правильно. А это, как вы знаете, особенно обидно. Вот я рассказывал, да, такие детские эпизоды, наверное, у всех такие были, да? Это когда, ну, там получается два варианта, да, это когда ты что-то сделал, ну, нехорошее там, да, не знаю, окно разбил и не признался. Ну, и как-то там никто не догадался и как-то прокатило, да. А бывает же ситуация наоборот, это не очень страшная ситуация. Страшная ситуация наоборот, ты ничего не делал, но по какой-то причине тебя обвинили. И вот ты стоишь такой, да, и тебе говорят, ну ты же это делал. Ты говоришь, нет, не делал. Говорит, вот сволочь, да, сделал и не признается. И вот тогда возникает еще один странный механизм, да, ты стоишь и думаешь, то есть я этого не делал, меня все равно обвиняют. Так надо пойти и сделать. Ну как бы, а что зря обвиняют-то, да? То есть я окно это не разбивал, удовольствия не получил, меня все равно обвиняют, причем обвиняют еще и усугубляя тем, что типа якобы я не признаюсь. Так надо пойти разбить это окно и признаться уже, это всем будет хорошо. Как бы, да. Разбил окно, признался, все. Я красавчик, я признался. Молодец. А? О, это то же самое, да, из этой же серии, но это уже для другой лекции тема. То есть вот, что я хотел сказать-то, да? Да, я хотел сказать, чтобы быть ответственным, вовсе не нужно быть виноватым. И вообще виноватость, как весомый аргумент, принимают только такие же безответственные люди, которым демонстрация эмоций получается важнее совершения конкретных практических действий. Да, и больше всего это заметно в любовных отношениях, где партнеры постоянно друг друга манипулируют, в случае чего требуют друг от друга именно признания вины. Зачем? А потому что тогда будет дополнительный рычаг управления. Ну, или, правильно сказать, манипуляции, вообще говоря, да? Ты же виноват, как бы, да? Ну и все. Ну и получается, что, ну, самое-то главное все равно, да, мы сейчас, когда до практики доберемся, я говорю о том, что эта путаница, самое главное разобраться с ней внутри, потому что снаружи эти механизмы все равно работают, они будут работать всегда, но если это внутри, то для меня это просто токсично, да, то есть чувство вины, совесть, страх оказаться нехорошим, да, в глазах родителей, друзей, начальства, и это такая пробоина в душе, туда силы утекают, и я вот где-то недавно тоже в эфире говорил об этом, да, что... Я работал с одной клиенткой, у нее такая была тема «быть хорошей для других». Ну, там, быть хорошей для других, там, да, вот мы с ней там что-то это проясняли, потом добрались, наконец, до вопроса «зачем?». Чтобы любили. Зачем быть хорошим для других? Чтобы любили. Ну, понятные потребности, наверное, всем хочется, чтобы любили, правда же? И вдруг, как бы, я такой, я на этом месте завис, думаю, так, чтобы любили. И вдруг она говорит, а вообще, на самом деле, я что замечала по жизни? Ну, там человек тоже взрослый. Что, типа, знаешь, если человек тебя любит, то даже ты косяк совершил, ну, он тебя поймет. Он поймет там, да, как вот здесь написано, да. Он поймет, что за ситуация, почему ты в нее влез, там, да, какие у тебя были переживания, какая была потребность, почему ты так поступил. Он поймет. Он поймет и примет, и, ну, как бы бывает такое у нас, да. Ну, до поры до времени, но, опять же, тут вопрос просто внутренней честности. А вот если человек тебя не любит, то даже если ты ему скажешь правду, он просто не поверит. И это тоже факт, да, то есть если человек тебя изначально зачислил в негодяя, то даже ты ему правду будешь рассказывать, он скажет, вот гад, да, еще изворачивается, да, ну или там, короче, почему? Потому что это очень удобный такой инструмент, получается, блин, если человек взял и рассказал правду, получается, манипулировать им не получится, то есть хочется же, чтобы он, гад, изворачивался, как бы, да, тогда я могу его держать за хвост, а если нет, то такая вот беда. Поэтому вот я, ну сейчас мы поисследуем это, да, но я лично считаю, что если человек взрослый, у него нормальная, уравновешенная психика, у него чувство вины в принципе быть не должно. Есть чувство ответственности, да, за то, что все, что я делаю в этом мире, каждый шаг, который я делаю, каждое соглашение, в которое я захожу, да, каждый выбор, который я делаю, каждый выбор, от которого я отказываюсь, это делаю я, конечно, это делаю я. Я это делаю вполне осознанно, и нужно стараться быть осознанным. Но вот если ты через чувство вины работаешь, это другое, да. То есть, если я понимаю, что ответственность – это готовность и способность принять на себя статус источника, да, быть источником, тогда, если я даже какую-то ошибку сделал, это не приведет меня к тому, что у меня там внутренний конфликт появляется, я не буду думать, что я там плохой, да, я просто исправлю ошибку, да, и буду жить дальше. Но если ошибку исправить нельзя, ну, просто буду жить дальше, о чем мне остается делать, да. Вина для нормальной жизни, вообще говоря, не нужна. Чтобы быть ответственным, виноватым быть не нужно. А чувствовать вину недостаточно для того, чтобы... Навязывать человеку чувство вины недостаточно для того, чтобы его сделать ответственным. Он ответственным все равно, скорее всего, не станет. Вот. А тем более, очень странно, когда тебе чувство вины навязывает кто-то другой. Кому-то можно подумать, он больше знает о тебе, да? Но ты же не можешь... У нас, кстати, очень распространена такая тема. Ну, типа, какой же ты бессовестный? Серега, какой же ты бессовестный. Ну что ты за тварь? Ну типа и ожидание такое, что сейчас он скажет да, там да, и пойдет там биться головой об стену и думать. Вот тоже непонятно, да, какой эффект я хочу получить, когда я человеку подобную штуку выдаю. Вот я ему выгружаю такую, да, и типа, и что я ожидаю? У меня, кстати, все время удивительно, когда кто-то в чем-то обвиняет кого-то, там, неважно, меня, не меня. А что ты ожидаешь получить-то в итоге? Ты осознаешь, для чего ты это делаешь? Не всегда. Вот что самое странное. Иногда действительно получается, что все упирается в то, что как будто бы, ну, типа, ну, ты признайся и живи счастливо. А зачем мне? То есть я признаюсь, и теперь у меня где-то, вот как мы говорили там в прошлом, останется факт, что я вот тут накосячил, типа я признался, я плохой, и теперь мне с этим жить, да? Прекрасненько, вот такого вируса мне запустили, а зачем мне это? Если я это могу исправить, я исправлю, если я не могу исправить, ну не могу исправить, да? Можно опять же вспомнить эту нашу, я все время ее цитирую, молитву гештальтиста, помните, да, там про эту, про силы, там дай мне, Господи, силы исправить то, что я могу исправить, смирение, принять то, что я не могу исправить, как есть, и мудрость, чтобы первое отличать от второго. Если я что-то не могу исправить, ну, бывает, что с этим могу сделать? Ходить после этого и думать, что теперь я не могу, ну, не должен жить, что ли? Странный подход. Ну, не живи тогда, да? Что с этим сделаешь? Вот такая получилась у нас история. Так, ну что, попрактикуем? Что у нас там со временем? Минут 40-то у нас есть. Вот, мы попробуем как раз с чувством вины поразбираться, понаблюдать, как оно там у вас внутри переваривается. Вот, и посмотрим, сколько у нас получится. Я обычно, как вы помните, да, я работаю по, предлагаю практику поработать по потокам. То есть есть ситуация, когда другой мне там причиняет какое-то чувство, я другому, или кто-то другой другому. И самое интересное, когда другой это сам с собой делает. И еще интереснее, когда я это делаю сам с собой. Потому что по большому счету все к этому сводится, да. Я напоминаю, что практики эти, они достаточно простые, они похожи на практики, которые используются с мантрами, только мантра обычно это какая-то фраза, часто на непонятном языке, которая создает вибрацию, а мои мантры это просто вопросы. Но там есть две фазы очень важные, да? Первая фаза это фаза медитации, фаза восприятия, то есть когда я задаю какой-то вопрос, ну, например, я говорю там, да, там, найди в пространстве прошлого эпизод, когда другой был виноват перед тобой. И ты закрываешь глаза, да, и первая твоя задача – это просто, ощущая пространство, ощущая себя, ощущая свое тело, понаблюдать, что у тебя появляется в сознании, когда ты вот этот вопрос у себя прокручиваешь, да, там, где-то в прошлом другой виноват перед тобой. Потому что, как я уже говорил, вопреки расхожему представлению о том, что психолог с человеком обычно разговаривает, нет, на самом деле психологу мало интересно то, что человек говорит, человеку интересно то, на чем человек фокусируется. Первая фаза – это фаза фокусировки. И человек, который описал фокусирование как навык, был такой Юджин Джендлин, сейчас он уже умер, кстати, недавно, вот, он считал, что это навык, без которого вообще никакая техника, никакой подход не работает в принципе. Он сделал такое наблюдение, он своим клиентам говорил, что если я тебе задал вопрос, и ты мне на него начал отвечать раньше, чем через 30 секунд, то ты не сфокусировался, и меня не интересует то, что ты будешь говорить, потому что ты мне будешь просто говорить то, что, ну, как говорят люди, практикующие всякие вещи, из головы. А из головы это как бы неинтересная штука, да, нам неинтересно из головы, нам интересно из пространства, из ощущений, вот откуда-то оттуда. И вторая фаза, да.
Если человек этот опыт прожил сам, у него есть это уже, зачем ему эти 3 минуты, он сразу начнет отвечать на этот вопрос.
Бывают такие люди, я соглашусь, да. Но, как правило, такие не приходят на консультации. Куда они приходят? На консультации не приходят такие на сессии. Они, как правило, им не нужны. Они живут с собой в мире.
Что он больше что-то услышит. А оказывается, что он...
Нет, почему? На самом деле, мне кажется, у любого человека можно, в зависимости от того, какого размера я возьму пространство для восприятия, какой бы я ни был там просветленный, продвинутый и проясненный, всегда есть область, которая для меня в темноте, я могу сходить туда посмотреть. То есть, сколько бы я там ни говорил, да нет, типа, я нигде не считаю, что кто-то там передо мной виноват. Да ладно. Посмотри. Но если не считаешь, ну, слава богу, я за тебя рад. То есть такая еще. И вторая фаза, я сейчас закончу эту мысль. Вторая фаза – это коммуникация. Да, обычно, если я работаю с человеком, то это та фаза, где он открывает глаза. То есть первая фаза – он закрывает глаза, он чувствует пространство, свое тело, себя и просто наблюдает какое-то время. Да. Ну, там ему не нужна эта минута или 30 секунд или сколько-то, да, чтобы просто что-то проявилось. Причем, кстати, интересно, что как в любой практике, часто проявляется совсем не то, что является ответом на этот вопрос. и что тоже делает это похожим на работу с мантрой, потому что, ну, вопрос – это что-то, что я понимаю головой. А ответ может приходить какой угодно. Может проявиться какая-нибудь картинка, ощущение, эмоция, мысль. Совершенно не то, что я ожидал. И это и есть тот ответ, который я хочу получить. То есть моя цель – это поисследовать. Не получить ответ, а поисследовать. Получить отклик. Вторая фаза – это выгрузка. Если я работаю с человеком, человек обычно мне это просто пытается описать словами, проговорить. Но поскольку здесь нас много, то мы это проговаривать не будем, то есть придется нам как-то или записывать, я обычно рекомендую куда-нибудь это записывать, ну или просто внутри себя как-то это проговорить, попробовать описать, что я там такое повоспринимал. Вот. Ну, в общем, пока и все. Вот две фазы всего, да. Невербальная фаза восприятия или фокусирования, или медитации. И фаза вербальная, когда я проговариваю, картирую, пытаюсь понять, что же там у меня произошло. Вот я иногда, когда сам с собой работаю, можно даже использовать, например, диктофон, то есть поставить себе какой-то там лимит. Что-то наговорил, потом послушал. Тоже, кстати, срабатывает интересно, потому что когда ты слышишь со стороны, что ты сказал, возникает такой интересный эффект. Ну и, кстати, когда с терапевтом тоже работаешь, тоже интересно, когда человек тебе, например, обратно воспроизводит то, что ты только что наговорил, то ты слышишь то, чего ты не слышал, когда ты договорил. Такая штука. Потому что как бы воспринимать что-то и описать – это разные вещи. Ну, я уже не говорю о том, что если делать, как вы знаете, да, то есть работа с вопросами, она идет рекурсивно, то есть вопрос задается не один раз, он задается несколько раз, он может много раз задаваться. И это очень похоже на собирание мозаики, да, пазлика из пазлов. Потому что каждый раз, когда я получаю новый ответ, это еще один пазлик. Ну, есть некая критическая масса, когда я получаю то, что называют озарение. То есть, когда у меня достаточное количество пазликов собирается, я вдруг что-то начинаю для себя такое понимать, чего раньше не видел. Оно было, но я не видел. Я это говорю, я это называю внутренний слон. То есть, у меня там внутри был слон, но у меня внимания было мало, поэтому, когда я на него смотрел через свою дырочку, я всегда видел только кусочек шкуры там, да, какой-то. Я не соображал, что это такое. Хотя и были подозрения, конечно, да, что это, на что это похоже. Но в целом не было такого. Но если достаточное количество раз слона потрогать и потом все это обобщить. Ну, я вот в этом месте, есть такая притча известная про слепых мудрецов, помните, которые там спорили о том, что такое слон, и решили, что надо пойти его потрогать просто. Вот, и пошли. Ну, и одному попался хобот, другому нога, там, третьему там хвост, четвертому ухо, пятому бивень, там, ну и так далее, да. И они там стали каждую свою картинку описывать. Вот у нас эта штука происходит часто в сознании, что есть некая ситуация, но нам то бивень попадается, то нога, то хвост, и мы не можем понять, что там, собственно говоря, происходит, да. Там на самом деле слон. Но, собственно, если бы эти мудрецы как бы сделали пространство побольше и догадались, что здесь не то, что кто-то один прав, остальные не правы, а правы все, и нужно эту картинку собрать воедино, то, возможно, они бы догадались, что там они трогали и как этот слон на самом деле выглядел. Так, ну хорошо. В общем, вы инструкции поняли, я думаю, да? Так что садитесь поудобнее. У нас сейчас время есть немножечко. И первым делом я обычно прошу почувствовать пространство. То есть для начала с открытыми глазами посмотрите, где мы находимся. Посмотрите, что впереди есть много места, и сзади, и слева, и справа, и даже сверху, и снизу. Его достаточно много, больше, чем тело. Здесь и сейчас, видите, все хорошо. Ничего не происходит. Нет никаких воспоминаний, нет прошлого и будущего, есть только здесь, сейчас. И теперь сделайте хороший глубокий вдох-выдох, попробуйте глаза закрыть. И с закрытыми глазами убедиться, что пространство не пропадает. Да, я все так же могу направлять внимание и вперед, и назад, и налево-направо, и вверх-вниз. Ну, только теперь я там могу находить какие-то образы, ощущения, эмоции, мысли, возможно, да, и это пространство тоже большое, видите, оно больше, чем тело. И даже в этом пространстве, на самом деле, если сделать вдох-выдох, можно найти, например, пространство прошлого. Это все те переживания, которых, они уже давно закончились, их сейчас нет. Но если я начинаю их вспоминать, направлять на них внимание, то мое состояние будет меняться, в зависимости от того, что я вспоминаю. И можно представить себе, что где-то есть какое-то пространство всего этого прошлого. Кстати, понаблюдайте, где оно у вас, это пространство прошлого. Почувствуйте пространство прошлого. Кто-то его там воспринимает сзади, кто-то воспринимает слева. Говорят, аборигены австралийские воспринимают его впереди, хотя я не проверял. И сделайте вдох-выдох. И теперь почувствуйте, что... А есть еще будущее, это все то, что не случилось. Это вот как раз то самое пространство вариантов, да? Там может случиться по-разному. В зависимости от того, какой вариант я воспринимаю, я по-разному буду себя чувствовать. И есть какое-то пространство, где все эти варианты содержатся, они еще не произошли. Возможно, и не произойдут никогда. Большинство из них не произойдет никогда. Но пространство будущего тоже есть. И тоже сделайте глубокий вдох-выдох. И почувствуйте себя здесь и сейчас. Вот тут такой маленький перешеек, да, где будущее потихонечку перетекает в прошлое. Какие-то варианты из будущего сбываются, становятся прошлым. А я здесь сейчас могу даже, наверное, как-нибудь на это повлиять. На то, какой вариант придет и какой вариант станет прошлым. Почувствуйте себя здесь и сейчас. И еще здесь сейчас есть тело от кончиков пальцев ног. Как будто бы заходя, например, в такую приятную теплую воду, да, или теплый воздух. Пройдите по телу вниманием до макушки головы и по рукам до кончиков пальцев рук, так, чтобы тело целиком ощущалось. Потому что большинство ощущений, эмоций, мыслей, картинок все равно будет в теле. Вот оно, тело. Да? То есть, получается, есть вот пространство, есть в этом пространстве я, тот, кто все это осознает, и есть мое тело, вот оно, проявленное. И сделайте хороший вдох-выдох. И первое задание, первая мантра будет такая. Почувствуйте пространство прошлого и найдите там, в этом пространстве, эпизод, где другой виноват перед вами. Понаблюдайте, есть ли там вообще такой эпизод, где другой перед вами виноват? Ощущая пространство, себя, свое тело, понаблюдайте. И когда этот эпизод проявится, понаблюдайте, да, какая появляется картинка, вот там, в которой он виноват. Как это в теле отражается, что в теле ощущается. Какая эмоция у вас возникает, когда вы находите этот эпизод, где он виноват перед вами. И какая мысль. И давайте позадаем себе вопросы. А что конкретно он сделал, понаблюдайте такого? Почему ощущается, что он там виноват перед вами? Угу. Второй вопрос будет такой. А какую свою проблему он пытался таким образом решить? Угу. И следующий вопрос будет. А вот наблюдая, да, эту ситуацию, понаблюдайте, а исходя из какого принципа он это сделал? Вот то, что он там сделал. Из-за чего есть ощущение, что он перед вами виноват? Почему он решил это сделать? Почему он это сделал? Может быть, он даже сам этого принципа не знал, но что-то внутри него такое было, что позволило ему это сделать. В попытках эту проблему таким образом решать. И сделайте хороший вдох-выдох. И попробуем еще туда такой добросить вопрос. А вот по ощущениям можно что-то там в этом пространстве прошлого добавить, убрать или исправить в этом случае? Так, чтобы вот эта вот тема виноватости как-то она, ну, исчерпалась или ослабла. Что можно было бы сделать по-другому там? Что можно было бы добавить, убрать или исправить? Исходя из того, о чем мы говорили, да, что там же суть-то в том, что это исправить как-то надо. Так, ну хорошо. Делаем вдох-выдох. Задание номер два. Теперь почувствуйте пространство здесь и сейчас. Вот он я, здесь и сейчас, и мое тело. И понаблюдайте, а здесь и сейчас, в настоящем времени, есть где-нибудь ситуация, в которой другой перед вами виноват? Только по-честному, как бы, да? Вы же все равно никому это рассказывать не будете, даже мне. По-честному, здесь и сейчас есть ситуация, где другой перед вами виноват? Понаблюдайте, какие картинки, ощущения, эмоции, мысли приходят, когда вы направляете внимание вот на такую мантру. Да? Другой передо мной виноват здесь и сейчас. Ну и, соответственно, вопросы. А что конкретно он делает такого здесь и сейчас, что он виноват? А какую проблему свою он пытается таким образом решить? А исходя из какого принципа он это делает? Насколько вы можете воспринять, да, его в этом пространстве здесь, сейчас? Ну и сделаем вдох-выдох и зададим себе вопрос, а вот в этой ситуации здесь и сейчас можно что-то добавить, убрать или исправить? Ну, так, чтобы оно как-то все-таки не в сторону вины пошло, а в сторону какого-то конкретного действия. Как вам кажется? Есть что-то, что можно добавить, убрать или исправить в этом случае? Так, ну хорошо, опять глубокий вдох-выдох. Я почему про выдох повторяю, тут прям дышать сильно не обязательно, просто обычно, когда люди фокусируются, они дышать забывают. Так, теперь попробуем опять почувствовать большое пространство, направьте внимание на пространство будущего и понаблюдайте. А вот там в будущем есть где-нибудь какой-нибудь случай, когда другой мог бы перед вами оказаться виноватым? Опять же, только по-честному посмотрите, там в будущем может быть какая-нибудь ситуация, где другой, вот перед вами будет виноват. Какие картинки, ощущения, эмоции, мысли возникают? А что конкретно он там в будущем такого мог бы сделать, чтобы оказаться виноватым? Ага. Ну и какую свою проблему он мог бы попытаться таким образом решить? Ну и по вашим ощущениям, исходя из какого принципа он бы мог так поступить? Ну и, соответственно, вдох-выдох. И понаблюдать, а можно что-то добавить, убрать или исправить? Так, чтобы, ну, как-то без виноватости обойтись там в будущем. Что можно было бы сделать по-другому там в будущем? Хорошо. Глубокий вдох-выдох. Так, ну давайте поток теперь развернем. Опять почувствуем большое пространство, себя, свое тело. И опять первым делом пространство прошлого. Направьте внимание на пространство прошлого. Найдите там в прошлом какой-нибудь случай, когда вы были виноваты перед кем-то другим. Сейчас понаблюдайте, всплывает что-нибудь. Вы были виноваты перед кем-то другим, понаблюдайте, да, что там, образ, ощущение, эмоция, мысль, где там в прошлом такое было. Ага, так, ну и что конкретно вы сделали тогда? Вы-то точно знаете, что вы делали, чего вы не делали, что конкретно вы такого сделали, из-за чего оказалось, что вы перед ним виноваты. Так. А какую свою проблему вы таким образом пытались решить? Вы же наверняка это сделали не потому, что, да, из негодяйских соображений, какую-то пытались решать проблему. И, соответственно, исходя из какого принципа вы тогда так поступили, так сделали? Ну, соответственно, хороший глубокий вдох-выдох. Понаблюдать, а можно было что-то добавить, убрать или исправить в том случае, чтобы как-то без чувства вины обойтись? Как можно было бы по-другому сделать там что-то? Так, ну хорошо, давайте мы это продохнем. Еще раз проверьте, что у вас большое пространство. Впереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу. Почувствуйте себя и свое тело. Давайте в настоящем времени. Ну-ка, в настоящем времени есть какая-нибудь ситуация, какой-нибудь эпизод, где вы перед кем-то виноваты? Вот прям сейчас сидите и вспоминаете, что вот же ж точно. Виноват. Так. Ну и, соответственно, и что конкретно вы делаете такого? Что вот эта виноватость всплывает? Так. И какую свою проблему вы пытаетесь таким образом решать здесь и сейчас? Ну и исходя из какого принципа вы это делаете, понаблюдайте. Возможно, он не проявлен был до сих пор. А почему я это делаю? Оно есть какое-то правило? Я же это делаю. Иногда эти правила, конечно, бывают оправданиями, да, такими голимыми, но тем не менее. Ну и, соответственно, вдох-выдох, понаблюдайте, а можно что-то добавить, убрать или исправить здесь и сейчас, чтобы как-то без виноватости этой обойтись? Что можно по-другому делать здесь и сейчас? Окей, делаем вдох-выдох. Так, ну и давайте пространство будущего посмотрим. Направьте внимание на пространство будущего. Понаблюдайте, а там в будущем может как-то где-то оказаться, что вы окажетесь перед кем-то другим виноваты. Пока еще не произошло, но там где-то есть же, наверное, вариант, где вы перед другим можете оказаться виноватым. Понаблюдайте, какие ощущения, эмоции, мысли всплывают. Ну, соответственно, понаблюдайте, что же там такого вы можете в будущем сделать конкретно, чтобы оказаться виноватым перед другим. И какую свою проблему вы могли бы начать решать таким образом? И вот интересно, исходя из какого принципа вы могли бы так сделать? Ну, соответственно, сделаем вдох-выдох, понаблюдаем. А можно там в будущем что-то добавить, убрать или исправить как-то, чтобы без виноватости как-то обойтись в этом, в этой ситуации, в этом раскладе? Так, ну хороший вдох-выдох. Это был второй поток, да? Попробуем посмотреть третий. Он тоже, кстати, очень интересный. Быть наблюдателем всегда даже интереснее. То есть у нас другой будет виноватым перед кем-то другим. Мы ни при чем, мы просто понаблюдаем. Ну, соответственно, пространство большое, себя, свое тело. Направьте внимание на пространство прошлого. Понаблюдайте, где там в прошлом есть эпизод, где другой виноват перед кем-то другим. Какая-то ситуация в прошлом, где другой был виноват перед кем-то другим. Ну и вы понимали, что да, виноват. Ага. Что конкретно он там такого сделал, что оказался виноватым? Угу. И какую свою проблему он пытался решать таким образом? И исходя из какого принципа он тогда так поступил? Угу. Сделаем вдох-выдох и зададим себе вопрос, а можно было что-то добавить, убрать или изменить, исправить в том случае, чтобы как-то без виноватости там обойтись? Я не знаю, там, кто это должен был сделать, да, но, может быть, можно было как-то канализировать эту виноватость в какое-то конкретное действие, добавить, убрать или исправить что-то. Так, хорошо, сделаем вдох-выдох. Пространство, я, мое тело прямо здесь и сейчас. Ну-ка, понаблюдайте, а прямо здесь и сейчас есть какая-нибудь ситуация, где кто-нибудь другой виноват перед кем-то другим? У нас прямо сейчас тяжелые времена. Наверняка ведь кто-то перед кем-то виноват. Бесконечное поле для манипуляций. Ну, понаблюдайте, а что конкретно он такого делает, этот другой, что он виноват перед кем-то другим? И какую свою проблему он пытается таким образом решать? И еще интересно, исходя из какого принципа он все это делает? Ну и, соответственно, вдох-выдох понаблюдаем. А можно тут что-то добавить, убрать или исправить во всей этой ситуации, чтобы как-то без виноватости обойтись? Какое-то конкретное действие, может быть, совершить по-другому. Так, ну и сделаем вдох-выдох. И попробуем воспринять пространство будущего и понаблюдать. А там в будущем... Вообще, я могу сказать, что другой с другим, это обычно что-то про родителей часто бывает, да, когда в прошлое смотришь. То, что оттуда мы основные механизмы берем. Но, тем не менее, да, понаблюдать. А там вот в будущем есть какая-нибудь ситуация, где другой мог бы оказаться виноватым перед кем-то другим? Понаблюдайте. Там, в будущем, в пространстве вариантов, есть ли эпизод, где другой мог бы оказаться виноватым перед кем-то другим? Соответственно, понаблюдайте, а что конкретно он там мог бы сделать такого, что виноватым оказался? И какую проблему свою он таким образом мог бы попытаться решить там, в будущем. И исходя из какого принципа он мог бы так поступить? Угу. И сделаем вдох-выдох и посмотрим, а можно как-то вот добавить, убрать или изменить что-то там в этом эпизоде, чтобы как-то исправить этот эпизод, чтобы не было тут виноватости. Там было конкретное действие, конкретная ответственность за что-то. Так, ну хорошо, глубокий вдох-выдох. Да, это был третий поток, поперечный он называется. Так, ну теперь покопаемся в душах других людей. Соответственно, еще раз, да, почувствуйте большое пространство. Проверьте, кстати, да, что впереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу. Много места, большой экран восприятия. И вот мое тело тут есть, есть я здесь и сейчас. Здесь сейчас все хорошо. Мы просто исследуем. И, соответственно, направьте свое внимание на пространство прошлого и найдите там в прошлом какой-нибудь эпизод, где другой был виноват перед самим собой. Вот, да, его совесть там мучила. То, о чем мы говорили в лекции в начале. В пространстве прошлого эпизод, где другой был виноват перед самим собой. Бывает же такое, да? И понаблюдайте, а что конкретно он там такого сделал-то? И какую свою проблему он пытался таким образом решить, когда он это делал? И исходя из какого принципа он это сделал? И сделаем хороший вдох-выдох. И понаблюдаем, а что там можно было бы добавить, убрать или исправить, чтобы не было виноватости, а была ответственность и какие-то конкретные действия. Кстати, ключ в том, что оно всегда есть, да, если пространство побольше сделать и понаблюдать. Если в этой области нет решения, значит, она где-то за пределами просто, и все, мы ее просто не видим. Поэтому ощущая пространство, себя, тело, понаблюдайте просто. Так, ну и сделаем еще раз вдох-выдох. Здесь и сейчас. А здесь и сейчас понаблюдайте. Есть какая-нибудь ситуация, где вот какой-то есть другой человек, и он виноват перед самим собой, здесь и сейчас. Может, знакомый какой-нибудь ваш, или еще кто-нибудь. Или просто про кого, ну, есть такая... Такое восприятие, что вот он сам перед собой виноват. Здесь и сейчас ситуация, где другой виноват перед самим собой. Так, ну и понаблюдайте, а что конкретно он такого делает здесь и сейчас, что он сам перед собой виноват? И какую свою проблему он пытается таким образом решать здесь и сейчас. И исходя из какого принципа он это делает? И, соответственно, делаем вдох-выдох, понаблюдаем, а что можно добавить, убрать или исправить во всем этом. Если можно, конечно. Ну и сделаем вдох-выдох и попробуем воспринять пространство будущего. Опять какой-то у нас тут другой, да. И понаблюдайте, там в будущем, а может там в будущем как-то так оказаться, что какой-то другой человек окажется сам перед собой виноватым. Понаблюдайте, какие образы, ощущения, эмоции мысли приходят, когда вы думаете, вот там в будущем может так быть, что другой окажется сам перед собой виноватым? И что конкретно он такого мог бы сделать, чтобы оказаться виноватым? И какую свою проблему он мог бы попытаться таким образом решить? Ну, исходя из какого принципа он мог бы так поступить? Соответственно, сделаем вдох-выдох, понаблюдаем. А можно что-то там добавить, убрать или исправить в этой ситуации? Так-то, да, если ее воспринять пошире. Так, чтобы как-то обойтись без этой виноватости. Так, и сделаем хороший вдох-выдох с другими. Закончили. Попробуем с собой теперь. Еще раз, да, проверьте, что у вас все пространство на месте. Есть пространство, есть я, есть мое тело. Начнем с прошлого, да. Найдите в прошлом какой-нибудь случай, где вы сами были виноваты перед собой. Вы были виноваты перед собой. Там, где-то в прошлом. Понаблюдайте, какие образы, ощущения, эмоции, мысли всплывают, когда в пространстве прошлого я такую настроечку включаю, да, я сам перед собой виноват. А что там конкретно вы такого сделали в прошлом, что сами перед собой были виноваты? А и какую свою проблему вы таким образом пытались решить тогда? Исходя из какого принципа вы именно так стали ее решать, именно так поступили? Ну и, соответственно, вдох-выдох. А что можно было бы добавить, убрать или исправить там и тогда, в прошлом? Ну, чтобы как-то вот, да, не виноватиться, а чтобы была ответственность и конкретные действия. Если сразу ответ не приходит, попробуйте вспомнить, да, что если сделать пространство побольше, посмотреть. Сейчас-то мы уже взрослые, мы знаем, что 100% были другие способы. А там и тогда мы просто их не видели. Так, ну и сделаем вдох-выдох. Еще раз пространство, себя и свое тело. И понаблюдайте, а может быть здесь и сейчас есть какая-то ситуация, когда вы, в которой вы виноваты сами перед собой. В настоящем времени. Ощущая пространство, себя и свое тело, понаблюдайте. Может быть, что-то такое есть. Я вот сижу и понимаю, что виноват. Я уже говорил, да, что не всегда это прям прямой ответ. Да, просто понаблюдайте, какие образы, ощущения, эмоции, мысли приходят, когда я думаю, я сам перед собой виноват в чем-то там. Есть такое что-то? Что конкретно я делаю такого здесь и сейчас, что я перед собой виноват? Какую свою проблему я таким образом пытаюсь решать? И исходя из какого принципа я это делаю? Понаблюдайте, да, вот исходя из чего я так как-то делаю здесь сейчас. Ну и вдох-выдох понаблюдайте. А можно что-то добавить, убрать или исправить здесь сейчас, чтобы как-то взять на себя ответственность настоящую, стать источником, а не сидеть виноватым тут. Ощущая пространство, себя, свое тело, понаблюдайте просто. Так, ну и сделаем вдох-выдох. И еще проверим пространство будущего. Ощущая пространство будущего, понаблюдайте. А там в будущем нет ли какого-то эпизода, где я мог бы сам перед собой оказаться виноватым? Вот что там такого я мог бы сделать в будущем, что сам перед собой окажусь виноватым? И, соответственно, какую свою проблему я мог бы попытаться вот так решать? И исходя из какого принципа я мог бы начать это делать? И сделаем вдох-выдох и запросим, а может как-то что-то можно добавить, убрать или исправить там в будущем? Оно еще даже не случилось. Но как-то так, чтобы я там не виноватым себя чувствовал, а чтобы чувствовал себя ответственным, готовым действовать. И, соответственно, большой хороший вдох-выдох. Отпустим теперь эту тему. Еще раз почувствуем большое пространство. Может быть, оно даже расширилось, пока мы это практиковали. Почувствуем себя, свое тело. Процесс закончен. Мне интересно, какие у вас впечатления от него? Что-нибудь вы интересное такое заметили, чего раньше не замечали? По поводу соотношения вины, ответственности и способности действовать. Кстати, интересно, что вот это, этот модуль, да, ступень в магистратуре, он называется «Деятельность и бездеятельность». Потому что очень часто тема стыда, тема вины – ну, основной вред у него какой? Человек перестает действовать, он делать ничего не может, зависает. Ему приходит в голову какая-то мысль, он начинает думать, а вдруг, блин, и все, и его парализует это все, и он останавливается. Как оно у вас? Расскажите мне, в чем вы виноваты?
Я в будущем вообще мозг просто отрицает. Как это можно виноватить? Это же не произошло.
Заранее. Я ничего не получил, ничего. Заранее завиноватиться, да?
Тишина. Ну как, я виноват, когда что-то сделал, и вот я виноват. Я могу, ну, даже ничего не сделал.
Ну, кстати, да, это интересный момент, потому что я тоже наблюдал за тем, что обычно же чувство вины в момент, когда человек что-то делает, он же себя не чувствует виноватым. Он постфактум. То есть, получается, он там что-то, ну, не увидел в моменте, да, ну, или как-то там поспешил или что-то такое, да, а потом уже постфактум, когда его отпустил, он такой, блин, что я наделал-то. Да, но там-то, когда он же делал, то есть его не парализовал, он что-то, ну, или не сделал там, да. Например, он там кого должен был спасти и что-то там протупил, как бы, да, и там что-нибудь случилось. И вот он все, а в тот-то момент он...
Здесь получается, наоборот, что будто я сама себе индульгенцию накосячить в будущем.
Ну, да, получается, сейчас я буду виноватым, ну, типа, пойду и буду виноватым. Да. Тут как-то, конечно, так не срабатывает, скорее всего. А кто-нибудь что-нибудь в будущем увидел себя виноватым в чем-нибудь? Ну как там? Вот человек говорит, что не бывает такого. Ну, на самом деле, мне кажется, когда там другой тебе говорит, что ты виноват, ты запросто, что, посмотрел, говорит, ну, так же делать нельзя. Другое дело, что это может быть из более ранних, типа, что если ты с человеком заранее не проговорил каких-то там, ну, моментов, да, что можно, что нельзя, и вот вы там сидите, играетесь, это виноват, не виноват, ну, как бы вот это манипуляшки взаимные, да, сейчас, типа, я там...
Ты все время рассматриваешь, виноват почему, то есть что предшествовало тому, чтобы значит, что-то отсутствовало, либо ты сознательно это сделал.
Ну, да.
Ты не знал, либо ты навредил. Две грани-то, непонятие вины.
Ну, да, ну, вот я поэтому говорил, правда, честную ошибку, что Такое интересное ощущение у меня от группы, да, такая, мы просто закончили, такая тишина. В себе, да.
Вина за бездействие. Пришло какое-то вот это за бездействие в настоящем и за бездействие в будущем, что ты не сможешь либо сделать что-то, либо стать кем-то.
Ну да.
И это самое интересное, что это еще связано с личными границами, потому что когда вот у меня, ну, экран восприятия, пространство восприятия, он же может меняться, да? И я понимаю, что, в принципе, есть что-то, что я сейчас делаю или не делаю, сейчас я ничего не чувствую. Но когда-нибудь, может быть, я увижу, ну, другое пространство, я пойму, что, блин, а надо-то было вот так.
Ну, это есть такое, когда смотришь, анализируешь и видишь, какое было твое узкое мышление, сколько возможностей ты не увидел реально, да. Просто, ну, ты просто не видишь.
Ну, и важный момент в том, что именно, что ты, когда ты такие моменты отрабатываешь, то у тебя как раз возможности и способности больше становятся. Это, в общем, такой, как бы, да, блок процессов про способности. Потому что человек себя, вот через это, ну, не себя иногда, ты, он тебя кто-то, да, там, ты кого-то, там, он гнобит вот именно этой виной, ну, тем, что вот тут ты как бы накосячил, и человек, по идее это источник, да, такой, что если ты посмотришь, ты можешь сказать, ух ты, сколько я тут всего себе поназашивал.
Вопрос-то, у меня такое случилось, я вспомнил детские мечты, потом, ну, там, делал эту практику и вспоминал жизнь свою. И вот я увидел, что все мои лучшие друзья, которые у меня были вот по этапам жизни, там, юность, там, совсем раннее детство, они все обладали той способностью, о которой я, в общем-то, мечтал, и они могли бы ее, в общем-то, мне передать. Uh-huh. А я какого-то фига тупил вообще, то есть все, покапил все. Ну, пример, у меня там друг был, он занимался карате, притом он так фанатично занимался, что даже двух хулиганов побил, они в больницу уехали. Потому что они оба бугаи, а он худой, маленький, то есть настолько вот он карате любил там. А я вот в детстве там Брюс Ли, вот это все дела, любил все. Ну, вот же человек был, а я с ним дружил там, мы с ним там в институт ходили, все нормально. То есть вот я мог получить эти знания, блин, и вот я посмотрел, каждый человек, вот все мои мечты, и вот чувство вины возникает такое жесткое.
Перед собой, да?
Что делать-то? Это же все теперь, ну, запокапилось.
Ну, по крайней мере, ты можешь, опять же, на будущее, то есть это же весь вопрос в том, что вот это как раз из той темы, которую я говорил, что человек здесь и сейчас, у него подтягивается эта информация из прошлого, зачем? Ну, по идее, чтобы ты в будущем сказал себе, а, так вот, что надо делать там, да? Да, что-то там...
такое, что... Каждый человек, он, получается, изначально и был, ну, то есть как будто кто-то вот твои мечты реализовал, вот на тебе, держи.
А я, ну, вот, да. Типа, можно как бы в этом зависнуть, опять же, а можно это, я сейчас, ну, так, флешбэк, у меня, правда, такая маленькая, не очень болезненная тема. Я вот упоминал в начале лекции, что был синхронным переводчиком. Это была моя мечта, ну, то есть это крутая профессия. Я на всякие курсы устраивался, я ничего не происходило. То есть приходишь на курсы, они стоят дофига, там 2000 евро платишь, как бы, да, тебе говорят, все, сейчас отучишься, будешь работать. Вот, курсы заканчиваются, до свидания. И я никак не мог понять, почему у меня не получается. Я хороший переводчик, я могу, в принципе, я знаю, но на работу меня как-то не приглашали. А потом я такую штуку, она, наверное, абсолютно элементарная, но я ее вот не видел. Что, оказывается, ты когда учиться приходишь, там не учиться надо, там надо связи устанавливать. То есть нужно знакомиться с преподавателями, с тем, кто работает, как бы общаться, смотреть, куда они ездят, куда. И как-то туда, в общем, как бы идти, проявляться. А не сидеть там с учебниками, ну, типа, совершенствовать свою способность к синхронному переводу, потому что я видел переводчиков, которые намного хуже меня переводят, тем не менее, очень даже успешны были в профессиональном плане, то есть их везде звали. И для меня это прям как гром с ясного неба был. Я на очередные курсы пришел, я прям сразу там со всеми подружился, и там буквально 3 дня я учусь на курсах, и вот я рассказал эту историю, меня там на какие-то международные переговоры отправили по ядерному разоружению. Я вообще просто офигел. Я говорю, так я же, это, да ладно, что ты там справишься? Я справился. Я думаю, так вот, в чем фишка-то была. А нам же не говорили, что если ты куда-то учиться пришел, так надо же связи завязывать. Я вон на физфаке учился 6 лет. Я так и не понял, зачем я там учился. Потому что, а мне никто не говорил. Я думал, я, ну, физику там учу. Сейчас я ее выучу, и все такие посмотрят и скажут, ух ты, какой умный парень. И сразу я везде буду успешен. А я отучился 6 лет, и никто этого не сказал. Все сказали, ну, то есть никто ничего не сказал, просто, ну, что, классно, да, зашибись, теперь у тебя диплом. Иди отсюда, да, повесь себя в туалете, как бы, да, молодец, как бы, да, хорошо учился, 5 получал. Такая штука, да. Ага.
Телефон iPhone и телефон Android. В принципе,
разное реагирование, разное поведение, разные эмоции и разное мышление.
Ну, потому что вина – это из состояния бессилия, а ответственность – это из состояния силы. Это разные вещи. Вот опять же, когда родители, там про ребенка было, когда родители ребенка воспитывают, ты всегда должен отдавать себе отчет. Ты сейчас, когда перед ребенком какую-то задачу ставишь или что-то формулируешь, ты его делаешь более сильным или более слабым. Ты его бессильным делаешь, человеком, который будет все время ходить и виноватиться, что он что-то не сделал. Потому что это вот тоже, кстати, может быть такая вещь, когда ты смотришь туда назад, да, и понимаешь, что ты вот тут что-то не сделал, тут что-то не... И ты себе вот это бессилие культивируешь, что, ну, блин, вот я лошара, да, или вот я там какой-то... Если так кто-то с тобой делал, это может быть следующая тема для проработки, как тебе передавали это бессилие. Что типа, потому что так удобнее тобой манипулировать, когда ты бессильный. Ты виноват и все. Поэтому иди и делай то, что я тебе говорю.
Из чувства вины. И оно воспринимается как вообще что-то абсолютно чужеродное.
Конечно, конечно. Ну, несовместимые интерфейсы.
Да, да.
То есть человек, например, вот есть там простейший пример, вот бытовой, да, человек там, допустим, в компьютерах не разбирается, да, и там просит помощи какой-то, ну, это про помощь больше, да. Ты подходит, ну, что, ты дурак, что ли, ну, вот, нажал кнопку вот так вот, ну, ты чего, блин. И ты уже потом не попросишь никогда у этого человека помощи, потому что думаешь, хотя что такого-то? Да есть дофига вещей, которых я не знаю. И что тут такого там попросил я помощи, я там что-то не знаю. Там может подумать этот человек, который подошел, там все знает. Я кучу знаю вещей, которых он не знает. Я же не прихожу к нему, что ты болеешь, ну, что ты больной такой, ну, вылечись просто и все, что ты вот ходишь тут, ноешь там, да. Там, а что ты тут в компьютере кнопку не можешь нажать, что ты не знаешь, где это... Не знаю, я не знаю, где эта кнопка, покажи, и все. И это, кстати, штука, которая в школе тоже очень проявлена, да, то есть ты приходишь, и вот откуда ты должен все знать. А спросить нельзя, потому что ты спрашиваешь, тебе говорят, что дурак, это же вот так, типа, делается. И ты такой думаешь, ну, блин, что-то реально я дурак, наверное, да, то есть как бы все знают, а я, типа, не знаю. Хотя откуда я это могу знать? Меня не учили. То есть есть куча вещей, которым меня не учили, там. Мои родители вследствие, ну, просто того, что они конкретные люди, и, там, они не все на свете умеют, да, есть вещи, которых они не умеют. И это не их вина, и не моя вина, ничья это вина. Просто они не умели, не научили. Я прихожу туда, где меня научат, а не туда, где мне скажут, да ты, короче, не шаришь в этой теме, ни хрена. Типа, я это и так знаю, что я не шарю, я поэтому учиться пришел. Алло, гараж, да? Да, вот вина, да, тут пишут, да, вина – это состояние бессилия всегда, а ответственность – это состояние силы. По идее, ты когда кому-то помогаешь или с кем-то общаешься, в идеале, конечно, да, то есть нужно попытаться найти. То есть есть же какие-то вещи, которые он умеет, как-то на них опереться и чуть-чуть дать ему больше, да, чтобы он понял, что это не страшно. У меня была такая история, ну, нас не выгоняют, поэтому еще поговорю. Давно это, правда, было, когда появились только смартфоны, у меня была клиентка, которая боялась смартфона. Она боялась, что она что-нибудь в нем сломает. Ей купили какой-то iPhone, она такая, капец, какие-то картиночки, ничего не понятно. Вот. И я ей объяснил, что там есть такая штука, скинуть на заводские настройки. Сейчас мы возьмем свой смартфон и будем его ломать. Короче, берешь просто и вот начинаешь те картинки, как хочешь. Двигай, тыкай, запускай там, да. А когда он, ну, типа, правда, мне не получилось его сломать. Но, тем не менее, мы еще ничего не настраивали. Просто говорю, вот когда там совсем будет полная каша, да, тогда мы просто скинем его на исходные настройки и еще раз так сделаем. И мы с ней сделали так раз пять, она успокоилась. Потому что, правда, есть, ну, люди, они думают, а там вот это, да. Я помню, как-то снимал квартиру, и у меня был компьютер, еще в стародавние 90-е какие-то годы. Приходит хозяйка такая, смотрит на компьютер, говорит, а у вас там, наверное, есть интернет? Я говорю, ну да. А если вы письмо куда-нибудь в Австралию отправите, за это кто будет платить? Я говорю, в смысле, в какую Австралию? Это же интернет.
Кенгуру.
Да. И тут я понимаю, что у человека, ну, она знает, как работает почта, но она не понимает, как работает интернет. Типа, а вдруг вы там, а вдруг вы с Америкой там переписываетесь? За это вот все платить-то кто будет? Да, розетка-то моя. А, да, еще интернет такой был, который там, ну, через... То есть, кто помнит, были такие роутеры, которые набирали там как-то через линию. Вот такая вот штука. Вот, и я помню, что-то я попытался объяснить, и вижу, человек не понимает. Ну, опять же, я ж не стал там говорить, ну, ты там ничего не понимаешь. Вот такая вот ты.
Упадало тогда в те годы было.
Ну, были, да, всякие
про
были.
Про программы, которые номер переправляли... И модем звонил в Австралию.
Всякие были, да, варианты.
Тогда можно было.
Можно было, да, но это был не тот вариант. Ну, в общем, вот такая история. Я, в общем, чувствую, что вам надо все попереваривать. Вот, у нас следующая лекция будет когда тут? Как не писали, не может быть. Сейчас посмотрим, да, должен быть оно. Ну, по идее, у нас там третий какой-то там... второй, четвертый вторники, да, у нас вроде как за нами стоят. Я на всякий случай посмотрю. Так. Так, да, у нас тут... Не, есть, почему? Вот 12 апреля у меня есть, вижу, стоит белые облака. 12 апреля, видимо, ближайшее, да, потому что у нас сейчас ретрит, мы вот в конце недели уезжаем на 9 дней. Да, ясные эмоции, да, как там... В общем, эмоции и энергии. Вот Наталья, это мой администратор, если вы с нами хотите поехать. Если у вас вдруг обломался отпуск, и вы не знаете, куда поехать, да? Можете поехать с нами в прекрасный санаторий, прокачать эмоции. Я про это уже много говорил, да, если кому интересно, можете вот на ютубчик зайти, пока его еще не забанили. Я помню, вчера или позавчера как раз про это подробно там рассказывал, про этот ретрит. Вот, так что какое-то время нас не будет, а следующая лекция по моим записям, она будет у нас 12 апреля, называется «Как жить и не сломаться в эпоху перемен». Вот, так что приходите, я вам про это расскажу. Вот.
Все, кто не сломается,
да, это... да, все, кто не сломается, все приходите. Все, всем спасибо, на сегодня все, до следующих встреч. Сегодня все. Пока-пока. Спасибо. Попереваривайте, кстати, да, если что, потом напишите, что у вас получилось.